Мечты о мщении. Вечером миледи приказала ввести Д'Артаньяна, как только он придет. Но Д'Артаньян не пришел. На следующий день Кэти забежала к молодому человеку и рассказала ему все, что произошло накануне. Д'Артаньян улыбнулся. Этот гнев миледи был его мщением. Вечером миледи была еще более нетерпеливой. Она повторила приказание немедленно впустить гасконца и прождала его целый вечер. Но, как и накануне, ожидание оказалось тщетным. На другой день, когда Кэти явилась к Д'Артаньяну, она казалась очень печальной. Д'Артаньян спросил бедную девушку, что с ней. Вместо ответа Кэти вынула из кармана письмо и подала его Д'Артаньяну. Письмо было написано рукою миледи. На этот раз оно было адресовано самому Д'Артаньяну, а не графу де Варду. Молодой человек распечатал письмо и прочел. «Любезный господин Д'Артаньян, нехорошо забывать своих друзей, особенно когда вскоре предстоит долгая разлука с ними. Лорд Винтер и я напрасно прождали вас вчера и третьего дня. Неужели это повторится и сегодня? Признательная вам, леди Кларик». «Все ясно», — сказал Д'Артаньян. «Я ожидал этого письма. Мой кредит поднимается по мере того, как кредит графа падает».
«Вы пойдете?» — спросила Кэти.
«Послушай, милое дитя», — сказал гасконец. «Ты понимаешь, что было бы неразумно не откликнуться на такое любезное приглашение? Миледи не поймет, почему я прекратил свои посещения. Она станет подозревать что-то неладное, и кто знает, до чего может дойти месть такой женщины, как она».
«О, боже мой», — сказала Кэти, — «вы умеете представить все в таком виде, что вы всегда правы, но вы, наверное, опять станете ухаживать за ней, и если вы ей понравитесь под вашим настоящим именем, то это будет еще хуже для меня».
Бедная девушка инстинктивно предугадывала часть того, что должно было случиться. Д'Артаньян стал разуверять ее, насколько мог, и обещал остаться нечувствительным к обольщениям миледи. Он поручил Кэти передать миледи, что он как нельзя более благодарен за ее доброту и весь к ее услугам. Он побоялся ответить письменно из опасения, что не сумеет достаточно изменить свой почерк. Ровно в 9 часов Д'Артаньян явился на Королевскую площадь. Очевидно, слуги, дежурившие в передней, были предупреждены, потому что не успел Д'Артаньян войти в дверь, даже раньше, чем он успел спросить, принимает ли миледи, один из лакеев побежал доложить о нем. «Просите», — сказала миледи отрывистым голосом, так громко, что Д'Артаньян услышал его из передней. Слуга ввел гасконца в салон. «Меня ни для кого больше нет дома», — сказала миледи. «Слышите, ни для кого!» Слуга вышел. Д'Артаньян с любопытством взглянул на миледи. Она была бледна, и глаза ее, казалось, покраснели. Не то от слез, не то от бессонницы. В комнате царил полусвет. Молодая женщина не могла скрыть лихорадочного возбуждения, снедавшего ее в последние дни. Д'Артаньян заговорил с ней по своему обыкновению очень любезно. Миледи, сделав над собой невероятное усилие, обворожительно улыбнулась ему, но и эта улыбка не могла изменить страдальческого выражения ее лица. Д'Артаньян осведомился, как она себя чувствует. «Нехорошо», — ответила миледи. «Очень нехорошо». «В таком случае, — сказал Д'Артаньян, — я пришел не вовремя. Вам нужен, без сомнения, отдых, и я лучше удалюсь».
«О нет, — сказала миледи, — напротив, останьтесь, господин Д'Артаньян. Ваше общество развлечет меня».
«Ого, — подумал Д'Артаньян, — она никогда еще не была так любезна со мной. Надо держать ухо востро».
Миледи говорила с ним задушевным тоном, стараясь в то же время придать своим словам как можно больше обаяния. Лихорадка опять возвратила блеск ее глазам, румянец щекам и розовый цвет губам.
Д'Артаньян снова увидел прежнюю красавицу, обворожившую его своими чарами. Любовь, которая казалась ему уже погасшей, вновь пробудилась в его сердце. Миледи улыбалась, и Д'Артаньян чувствовал, что готов отдать жизнь за эту улыбку. «С тех пор, как я увидел вас, — сказал он, — я дышу и живу только вами».
На устах миледи появилась странная улыбка. «Вы меня любите?» — спросила она.
«Нужно ли мне говорить об этом? Разве вы не заметили сами?»
«Да, но знаете, чем больше в сердце гордости, тем труднее покорить его».
«О, трудности меня не пугают! Я страшусь только невозможного!»
«Для действительной любви нет ничего невозможного».
«Ничего?»
«Ничего», — сказала миледи.
«Черт возьми», — подумал про себя Д'Артаньян. Тон совсем переменился. «Не влюбилась ли уж в меня эта капризная женщина? И не собирается ли она подарить мне лично такой же сапфир, какой я получил от нее, когда играл роль Варда?» Д'Артаньян быстро придвинул свой стул к креслу миледи.
«Посмотрим», — сказала она. «Но что бы вы сделали, чтобы доказать мне свою любовь?»
Все, чего бы от меня не потребовали. Приказывайте, я готов повиноваться».
«Всему?»
«Всему!» — воскликнул Д'Артаньян, знавший заранее, что, говоря так, он немногим рискует.
«Если это правда, поговорим», — сказала миледи, в свою очередь придвигая кресло к стулу Д'Артаньяна.
«Я слушаю вас, сударыня».
Миледи на минуту призадумалась, как бы колеблясь, затем, точно решившись, она сказала: «У меня есть враг».
«У вас есть враг?» — воскликнул Д'Артаньян, притворяясь изумленным. «Господи, возможно ли это? У такой прекрасной и доброй, как вы!»
«Враг, оскорбивший меня так жестоко, что между мной и им война насмерть. Могу ли я рассчитывать на вас, как на помощника?»
Д'Артаньян сейчас же понял, что именно хочет мстительное создание. «Можете, сударыня», — сказал он напыщенно. «Моя шпага, как и мое сердце, принадлежит вам».
«В таком случае», — сказала миледи, — «если вы столь же преданы мне, как влюблены...» Она приостановилась.
«Тогда?» — спросил Д'Артаньян.
«Тогда?» — сказала миледи после минутного молчания. «С сегодняшнего дня для вас нет ничего невозможного».
Д'Артаньян бросился на колени и покрыл поцелуями ее руки.
«Отомсти за меня этому низкому варду», — думала миледи, стиснув зубы. «И я сумею затем отделаться и от тебя, глупец, живая шпага».
«Отдайся добровольно в мои руки, лицемерная и злая женщина», — думал про себя Д'Артаньян. «И тогда я посмеюсь над тобой вместе с тем, кого ты хочешь убить моей рукой». Д'Артаньян поднял голову. «Я готов», — сказал он.
«И так вы согласны обнажить ради меня свою шпагу, которая уже доставила вам столько славы?»
«Хоть сейчас!»
«Но», — сказала миледи, — «как я отплачу вам за такую услугу? Я знаю влюбленных. Эти люди никогда ничего даром не делают».
«Вы знаете, что я жду только одной награды», — отвечал Д'Артаньян. И он нежно привлек ее к себе.
Она почти не сопротивлялась.
«Ах!» — воскликнул Д'Артаньян, действительно увлеченный страстью. «Ах! Я с трудом верю в свое счастье, я постоянно опасаюсь, чтобы оно не улетело, как мечта. Я тороплюсь как можно скорее осуществить его».
«Вы говорите правду?» — спросила миледи, все еще сомневаясь.
«Назовите мне того низкого человека, который вызвал слезы на ваших прекрасных глазах».
«Кто вам сказал, что я плакала?
Мне показалось, такие женщины, как я, не плачут». «Тем лучше, но скажите же его имя».
«Вы его знаете?»
«Знаю, да». «Надеюсь, он не принадлежит к числу моих друзей?» — спросил Д'Артаньян.
«О, если бы это оказался один из ваших друзей, вы поколебались бы?» — воскликнула миледи, и угроза молнии блеснула в ее глазах.
«Нет! Будь это даже мой брат!» — воскликнул Д'Артаньян точно в порыве восторга.
Наш гасконец ничем не рисковал, идя так далеко, ибо знал, куда идет. «Мне нравится ваша преданность», — сказала миледи.
«Увы! Вам только это нравится во мне?»
«Я люблю вас», — отвечала она, прижимая его руку. От этого горячего рукопожатия Д'Артаньян вздрогнул.
«Так вы любите меня, дорогая?» — воскликнул он. «Неужели это правда?» Он заключил ее в свои объятия. Она не делала попытки уклониться от его поцелуев, но не отвечала на них.
Губы ее были холодны. Д'Артаньяну показалось, что он поцеловал статую.
И все же он был упоен счастьем, наэлектризован любовью. Он почти верил в любовь миледи. Он почти верил в преступление де Варда. Если бы де Вард подвернулся в эту минуту ему под руку, он убил бы его.
Миледи воспользовалась этим настроением.
«Его зовут?» — начала она. «Де Вард, я знаю!» — воскликнул Д'Артаньян.
«Откуда вы это знаете?» — взволнованно спросила миледи.
Д'Артаньян почувствовал, что он забылся и сделал ошибку. «Скажите, скажите, скажите же!» — повторила миледи. «Откуда вы это знаете?» «Вчера в одной гостиной, где я встретился с де Вардом, он показал мне кольцо, полученное, как он говорил, от вас». «Подлец!» — воскликнула миледи. «Я отомщу за вас этому негодяю!» — произнес Д'Артаньян.
«Благодарю вас, мой храбрый друг!» — вскричала миледи. «Но когда же я буду отомщена?»
«Завтра! Сию минуту! Одним словом, когда хотите!»
Миледи хотела воскликнуть «сию минуту», но рассудила, что подобная поспешность была бы большой нелюбезностью по отношению к Д'Артаньяну. К тому же ей нужно было сделать 1000 предостережений и преподать 1000 советов своему защитнику для того, чтобы избежать каких бы то ни было объяснений с графом при свидетелях.
«Завтра», — ответил на это Д'Артаньян, — «я отомщу за вас или умру. Но справедливо ли будет послать меня на смерть, не вознаградив чем-нибудь большим, чем надеждой на будущее блаженство?»
Миледи ответила ему нежным взглядом. «Это совершенно справедливо», — сказала она.
«О, вы ангел!» — воскликнул молодой человек.
«Итак, все решено?» — спросила она.
«Кроме того, о чем я прошу вас!»
«Но я ведь сказала вам, что вы можете положиться на мою любовь».
Я не располагаю завтрашним днем, чтобы дожидаться».
«Молчите, я слышу шаги брата. Не нужно, чтобы он застал вас здесь». Она позвонила. Явилась Кэти. «Уходите через эту дверь», — сказала она, отворяя маленькую потайную дверь. «И возвращайтесь в 11 часов. Мы окончим этот разговор. Кэти вас проводит ко мне». Бедная девушка чуть не лишилась сознания, услышав последние слова миледи.
«Что же вы стоите здесь, точно статуя? Проводите господина Д'Артаньяна и сегодня вечером в 11 часов. Вы слышали?»
«Кажется, она всегда назначает свидание в 11 часов», — подумал Д'Артаньян. «Это ее обыкновение». Миледи протянула ему руку, которую он нежно поцеловал.
«Однако», — думал он, уходя и едва отвечая на упреки Кэти, — «не остаться бы мне в дураках. Положительно, это женщина-изверг. Будем держаться на стороже».